Афиша.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Также приветствуем города вещания радиостанции «Комсомольская правда». Это Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул. И в течение ближайших 25 минут с вами будем мы. Журналист «Комсомольской правды» Ксения Петрова. Ксения,
добрый день.
Я Елена Афонина. Ну и, конечно, в первую очередь наш сегодняшний гость. А в студию к нам пришел композитор, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для тех, кто не знает, но я думаю, что таких трудно представить среди аудитории радиостанции «Комсомольская правда», но тем не менее автор музыки почти к 40 фильмам, а также кантат, сонат, романсов и мюзиклов. Вот это любимый жанр, который как-то очень нежно и трепетно полюбили настоящие театралы, которые раньше сомневались, не до жанр ли это, или, может быть, пережанр, как бы новое слово в искусстве. Теперь сомнения все отпали, мюзикл прижился на наших родных просторах, и в том числе не только композиция и не только спектакли, которые переносятся из-за рубежа, но и творения наших российских композиторов, авторов и так далее. Вот в данном случае на тот мюзикл, о котором мы будем сегодня говорить, «Любовь и шпионаж», он как раз из тех, которые наши от и до. И, соответственно, сразу возникает вопрос. Одно дело, когда берется, ну, допустим, известная книга «Монте-Кристо» и перекладывается на мюзикл. И другое дело, когда все это сочиняется с нуля. Именно так произошло со шпионажем? С нуля начинали?
Да, с нуля. Я вам скажу, что на самом деле литературное произведение, которое переложено в разные жанры, это достаточно в истории музыки часто встречающаяся вещь. Оперы, вспомните, на сюжеты Шекспира, на исторические сюжеты, на сюжеты известных книг, там, Золя, Гюго и тому подобное. То есть, таких произведений, балетов, опер и мюзиклов можно назвать огромное количество. И вообще, на самом деле, достаточно мало произведений, которые созданы по оригинальным каким-то пьесам, по оригинальным идеям. Их очень немного. Вот недавно я видел замечательный мюзикл на Бродвее «Билли Эллиот», например, написанный. То есть он сделан по фильму, который был раньше, но фильм был написан на совершенно оригинальную историю, оригинальный сценарий, ни по какой не литературе. Что из этого лучше? Трудно сказать. Бывают удачнейшие мюзиклы, написанные на сюжеты известные литературные, а бывает и «Phantom of the Opera», который имеет оригинальный сюжет и не уступает, а превосходит многие литературные. В общем, здесь трудно сказать, что лучше. Я думаю, что и нет смысла говорить об этом вообще. И то, и другое достаточно трудно сделать по-настоящему. Вот, и пример, который вы привели, «Монте-Кристо», по-моему, уже много на это создано всевозможных произведений.
Ну, наши российские,
да.
Очень мы гордимся этим.
А вы нас... знаете, что интересно, что вот сейчас ставят новый «Монте-Кристо», еще один. Вот моя подруга, замечательный композитор Лора Квинт. Я думаю, что это будет очень интересно. Я думаю, что и будет совсем другой «Монте-Кристо». Угу. Это будет любвеобильный, замечательный «Монте-Кристо», а не просто, так сказать, ходульный мститель за свою честь. Вот, поэтому я думаю, что и такие тоже варианты могут быть, и ничего здесь страшного нет.
Ну, мне кажется, что мюзикл довольно рискованный жанр на нашей сцене, и не все его принимают, и не все ходят, и некоторые даже как-то с опаской относятся. Как вы думаете, вот наш отечественный мюзикл, какая у него будет дальнейшая судьба?
Я вам скажу вот так, что мы почему-то считаем, что мюзикл у нас родился 10 лет назад, когда было поставлено «Метро». Такой первый, можно сказать, я бы сказал, мюзикл бродвейского типа. А что тогда «Юнона и Авось», который уже 25 лет идет на сцене? А что такое, мои извините, «Три мушкетера», которые в 72-го года прошли 100 театров России и более 25 европейских театров? Как это назвать?
Ну, в конце концов,
это
бременские
мюзикл,
музыканты,
простите. А бременские музыканты. И много других вещей. И довоенных тоже. Ведь были киномюзиклы знаменитые Исаака Дунаевского и Тихона Хренникова. Я сейчас только композиторов называю. И которые были поставлены на сцене того же Тихона Хренникова и «Гусарская баллада». И вообще масса... Это же мюзиклы. Это же все мюзиклы. Так вот, почему мы считаем историю мюзикла, идущая всего 10 лет? Я думаю, что она родилась точно тогда же, когда и родился американский мюзикл, то есть в 30-х годах. Просто это приобрело разные формы. В Америке это был совершенно отдельный жанр, который вот этот бродвейский стиль, так сказать, лондонско-бродвейский. Кстати, они тоже немножко отличаются. Такого представления, который отделился от всего. У нас он был внутри драматического театра, внутри кино. Кстати, и голливудский киномюзикл тоже существовал как жанр, существует до сих пор. И он похож на наши мюзиклы 30-х годов, если брать старые фильмы. И я думаю, что это неправильно. Просто у нас он имел свое свойство. А вот 10-12 лет назад он приобрел такие черты шоу-бизнеса, чего раньше не было. Это был чисто театральный жанр. Теперь он и театральный, и шоу-бизнес. Что это означает? Означает, что он коммерческий, конечно же, потому что в него вкладываются большие деньги. Он такой же красочный, как бывают представления шоу в шоу-бизнесе, но несет в себе черты театра настоящего, потому что там должна звучать красивая настоящая музыка, там должны быть настоящие актеры, а не только певцы, там должна быть режиссура и так далее, и так далее. То есть это соединение, такой синтез. Вот если говорить о таком театре, конечно... И почему публика не одарила сразу успехом, успешностью все эти спектакли, которые к нам привозили, которые делались у нас? Их, наших было не так много, гораздо больше было привозных. Потому что цена, соответственно, билетов на эти спектакли была гораздо выше. И к ежевечерним представлениям наши зрители не были готовы. Их, например, очень долго приучало Stage Entertainment в МДМ, приучало к ежевечерним и приучило к этому. И я думаю, что с этого пойдет какая-то другая история, какой-то другой отсчет. Но теперь сегодня... И успех не потому, что публике это не нравилось, а потому что сегодня билеты в Амхат и в другие театры стоят ничуть не дешевле, чем на мюзиклы, а во многом бывает и дороже. Да. Поэтому публику приучили не к мюзиклу, а к цене билетов, я бы сказал.
Ну вот и так. К именам, естественно, тоже, потому что если выбирать между совершенно неизвестными никому актерами в неизвестном театре и хотя бы одной, двумя, там, тремя звездами, которых приглашают такие спектакли в такие или в антрепризные, конечно, зритель готов будет понести большие деньги, но туда, где он гарантированно получит хотя бы явление звезды народа.
Это идет от шоу-бизнеса, это уже и проникло и в серьезный большой театр, что люди ходят на своих звезд. Вот, это наличие, как говорят американцы, в шоу-бизнесе должно быть наличие трех компонентов обязательное. Это деньги, связи и звезды. Вот тогда это успех.
Мне кажется, со звездами в этом мюзикле все в порядке. Там участвуют Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.
Этого достаточно для того, чтобы привлечь внимание аудитории именно к вашей работе?
Я думаю так. Для того, чтобы привлечь, достаточно. А для того, чтобы был стойкий успех, конечно, нет. Для этого все-таки это должен быть настоящий театр. Это должна быть привлекательная история, которая трогает зрителя. Который должен, как поется во вступительной и заключительной песне этого мюзикла, публика должна и плакать, и смеяться. Вот там есть такие слова Николая Денисова, моего соавтора. Плакать и смеяться. Вот этого мы и добивались. То есть в этом спектакле должны быть хиты. И в этом зале, который приходит на наш спектакль, люди уже подхлопывают. Сильно подхлопывают паре тройки песен, которые звучат в этом спектакле. То есть вот эти компоненты работают, и они более стойкие, чем просто наличие звезд.
А в таком случае был ли у вас какой-то выбор между определенными персонами, которые должны были работать в этом мюзикле? Потому что плотный гастрольный график Ларисы Долиной наверняка, в общем, является не самым лучшим мотивом для того, чтобы связываться, творчески, естественно, с звездой такого масштаба и такого уровня. Или Лариса Александровна бросила все, что было там на год, на два, и готова уйти в мюзикл с головой? Ведь это же те самые законы, по которым существует
мюзикл. Я знаю, что этот мюзикл, писался специально для нее.
Значит, тут очень важно, как в старом еврейском анекдоте, вы будете смеяться, но таки она таки бросила все.
Таки да, шо.
Таки да. Она бросила. И считает сегодня делом своей жизни. Вот именно это. И она пока не представляет, что будут какие-то замены ее. Хотя, ведь может все случиться, извините, можно и заболеть, фу-тьфу, не сглазить, это уже почти было один раз, и она преодолела вообще тяжелейший кризис голоса во время простуды. Конечно, замены должны быть, но тем не менее, она на сегодняшний день, для нее, конечно, это большой этап совершенно новый. Это совмещение ее замечательных вокальных данных, а я считаю, что лучше все равно певицы до сих пор нет в нашей стране, плюс с ее актерским несомненным дарованием она проявилась на сцене как абсолютно полноценной актрисы. Вот это очень важно. И вот вы правильно сказали, это было просто написано для нее. То есть с самого начала было предложено такой вариант, и она на него согласилась. Я думаю, как человек взрослый, зрелый, она взяла на себя ответственность, что она эту работу сделает, а не просто коснется крылом.
Ну, я знаю, вы давно с ней дружите, а как вы с ней познакомились?
Ой, очень давно, познакомились очень давно, много лет назад, и были всегда в прекрасных дружеских отношениях, но никогда ничего не делали вместе. Хотя она мои песни пела и неоднократно перепевала старые песни из Мэри Поппинс, из других моих работ каких-то с удовольствием, но никогда не было вот желания мне для нее написать песню. Почему? Потому что я всегда считал, что ее возможности шире, чем просто написать для нее попсовенькую какую-то песню, понимаете? И вот таки нашлось, что ей предложить.
Я напомню, что это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве, и с нами композитор, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Мы говорим о мюзикле, который называется «Любовь и шпионаж», но, разумеется, не только о нем, но обо всем, что происходит в жизни композитора. Кстати, вот если говорить о жизни, ведь не секрет, что когда сейчас вы собрались после летних каникул, ну, это такое, знаете, закулисье симпатичное, Ларису Александровну произвели в мюзикловое рыцарство.
Да. Леди мюзикл, я тебе поправлю.
Да, леди мюзикл. Это чья была вообще такая вот шутка, чья была идея? Ну, зрители этого никогда не увидят, может быть, даже и не узнают, но это такой вкусный факт, хочется об этом тоже.
Это была идея нашего продюсера Александра Попова. Это, в общем, такая должность продюсер. Вроде бы как мы уже привыкли к такому названию. На самом деле продюсеров у нас в стране, может быть, 2-3, которые могут действительно взять на себя такую, взвалить ношу, как постановка мюзикла, высокотехнологичного и очень особо организованного такого зрелища. И это идея его, Егора Дружинина, режиссера спектакля, тоже одного из, может быть, одного-двух режиссеров, которые могут поставить мюзикл по-настоящему. И я вам должен сказать, что вот помните, есть в замечательном мюзикле «Продюсеры» бродвейском, который идет у нас в театре Калягина, успешно, кстати, очень идет, это тоже одна из успешных работ по многим причинам, которые мы с вами говорили. И там... Значит, там Егор Дружинин, кстати, играет роль второго продюсера, который предлагает себя в партнеры известному бродвейскому продюсеру, и он все время пытается надеть шляпу, как и его партнер. И он все время с него снимает шляпу, говорит: «Тебе рано, ты еще не настоящий продюсер». И вот только в конце спектакля, когда оба они попадают в тюрьму, он ему надевает шляпу и говорит: «Вот теперь ты настоящий продюсер». Вот примерно так и здесь. Мы надели на нее шляпу, потому что шляпа и трость – это атрибутика такая классического мюзикла. И произвели ее в мюзикл-леди.
Ага. Хорошо, Максим Исаакович, скажите, пожалуйста, вот хочется так вернуться к годам прошлого. Уж коли вы сами упомянули трех мушкетеров и даже признавались, что критика, ну, некоторые люди восприняли из критики это не очень хорошо, называли пошлыми и мелкими ваши произведения. Вот сейчас вы можете представить ситуацию, когда на живого мэтра кто-нибудь покусится и скажет: «Ну, вы знаете, что-то мне вот этот мюзикл не очень, какие-то песенки там пошловатые и мелкие, и вообще как-то все это не очень».
Ну почему? Может быть такое?
Может,
наверное,
быть.
А почему? У нас же критика должна быть свободной. Угу. Вот у нас вообще-то критики нет на самом деле. У нас есть 2-3 театральных критика, которые действительно могут полноценно писать о мюзикле и вообще о музыкальных спектаклях. Там, не знаю. Понимаете, это вообще у нас критики нет, вообще она исчезла куда-то. Она где-то в специальных каких-то журналах ушла куда-то, в газетах есть журналистика, но это не критика. Это абсолютно какая-то другая вещь совершенно. Все мы можем рассуждать достаточно о театре, но критика – это профессия. И поэтому, конечно, любые могут быть подтягивания непрофессиональные, но если профессиональный человек скажет, что да, это так, ну, тоже можно от этого расстроиться, но пускать пулю себе в лоб тоже не стоит.
Ну, в любом случае, дело, которому вы посвятили вот практически весь... Сколько, кстати, мюзикл вот рождался? Год? Два?
Мюзикл вообще был очень быстро сделан. На самом деле, мы задумали это давно, может быть, года два и даже три назад. Но написан он был очень... Мы где-то в сентябре начали над ним работать, а в мае уже была премьера. Вот так.
Ну вот, тот...
Сама постановка заняла вообще 2 месяца.
Угу. Вот посвятили огромный, ну, практически по нашим сумасшедшим меркам, да, вот по ритму жизни, такой большой кусок жизни, солидный. А долго вы отходите от того, что вот уже дело сделано, уже можно как бы ребенка пустить, пусть там живет, ножками топает.
Да, мы уже, конечно, обдумываем другие проекты, уже, все, уже да, вовсю погрузились в другой. Особенно я, понимаете, для меня уже все. Это дитя родилось, мало того, и встало на ноги, и теперь оно уже... Конечно, я еще за ним пока слежу понемножечку, потому что все-таки дитя еще не достигло зрелости. Но, тем не менее, уже, конечно, планы есть
дальнейшие. А как далеко дитя пойдет? Это я о гастрольных, о каких-то гастрольных представлениях.
Уже есть хорошие предложения гастрольные. Конечно, это трудно, мюзикл, гастроли. Не случайно все-таки в той же Америке не существует гастролей мюзикла. Раньше они были. Но это очень дорогое предприятие. И решили, что гораздо лучше и дешевле продавать лицензии разным городам, театрам, странам, что и делают американцы. Легче построить у себя декорации новые сделать, то есть не новые, а по тем, значит, лекалам, которые тебе предоставят, по тем эскизам, разучить музыку по готовой партитуре, приедет режиссер, сделает, так сказать, консультативно все свои замечания, и дальше мюзикл. Это проще, чем вывозить огромный спектакль с огромным количеством людей на гастроли. Это дорого. Но, тем не менее, у нас пока вот эта лицензионная система не идет, потому что местные театры, даже в Петербурге, ну какой театр способен заплатить сегодня за такую лицензию? Не случайно у них не идут спектакли лицензионные, американские те же, а идут в Москве. Москва же выделяется, это особая страна. Денег поболее у людей. Вот. И не всегда себя это оправдывает, то есть большей части не оправдывает. И некоторые только спектакли себя оправдали, 2-3 буквально. Поэтому я думаю, что она проживется, ибо гастроли – трудная жизнь для мюзикла, очень.
Ну вот звезды мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» поступили проще. Они решили вообще не заморачиваться по этому поводу, приехали, спели, в чем вот были, в костюмах. Знаете, такой концертно-мюзикловый вариант, то есть те же самые партии, но так…
Ну вот они и попали под суд, собственно говоря. Ну, я, правда, не знаю, какова история этих судебных процессов, но…
В чем были, в чем выступали.
Но дело в том, что ведь их судят не за то, что… То есть за то, конечно, что они без разрешения и без лицензии это делают, но это полбеды. А остальная эта половина заключена в том, что они дискредитируют спектакль, что люди-то, не имея представления об этом спектакле, смотрят на артистов и думают, что вот он и есть такой. То есть они дискредитируют и спектакль, и жанр, и все вместе с этим.
Ну вот я знаю, что премьера мюзикла состоялась в Театре Российской Армии, а теперь вы выступаете на сцене Театра киноактера. Что-то поменялось в связи с этим? Декорации, возможно, или какие-то трудности?
Декорации
возникли?
Пришлось, конечно, чуть-чуть ужать. Потому что, да, они все-таки рассчитаны на не на такую сцену, как Театр Российской Армии. Они были рассчитаны на нормальную театральную сцену. Театр киноактера поменьше, чем нормальные театральные сцены, пониже, поменьше. Пришлось ужимать художнику, там кое-что обрезать, кое-что переделывать. Вот. Особенно, так сказать, пострадал оркестр, который-то просто некуда сажать. Вот. Но ничего, выйдем из этого положения. Я думаю, зритель не должен заметить всех этих изменений. Но на самом деле много и лучше в этом зале. Потому что лучше наверняка будет звук, лучше свет, ибо все-таки мюзикл не рассчитан на такие огромные залы, как Театр Российской Армии. Все-таки он рассчитан на меньшие залы, на тысячники, те, которые представляют собой Бродвейский театр в основном.
Но вы как-то в свое время очень оптимистично сказали, что вы человек везучий. Вот этот мюзикл – это тоже из той же категории везений? Вот знаете, когда все складывается так, что вдруг неожиданно все получается. Или это вопреки чему-то рождалось все-таки?
Нет, не вопреки, нет. Это, вы знаете, на самом деле я думаю, что люди очень много придают значения обстоятельствам, объективным каким-то вещам.
Звезды не сошлись, там не с той ноги просто встал.
На самом деле все зависит от желания. Вот оно есть, острое желание. Нет, ты это обязательно сделаешь. Если в тебе есть эти возможности, если в тебе есть, ну, одаренность, дар Божий какой-то, я сейчас не говорю гений, ну, хотя бы дар Божий, то есть чем ты, твой инструмент, чем ты будешь это делать, я думаю, тогда сойдутся эти люди, и будут вместе работать, прощая друг другу, потому что всегда, вот говорят, трудно ли работать с Долиной, с Харатьяном? Трудно, но они же талантливые люди, они личности, конечно, трудно.
Ну, простите, и вы тоже не начинающие.
Ну, и я тоже не сахар.
Да, но так сложились звезды, что все-таки этому мюзиклу суждено было родиться, и нам, соответственно, об этом поговорить с зрителем, посмотреть, а потом, видимо, собраться и обсудить, да, Ксень?
Конечно.
Я думаю, что зритель получит удовольствие, свою порцию обязательно. Он получает ее уже, мы уже увидели, потому что я знаю, что нужно зрителю, и старался это сделать. Нужно зрителю не просто шоу, не просто какую-то невероятную сценографию, где падает самолет на сцене или улетают алые паруса в небеса, понимаете? Я думаю, что нашему зрителю нужно обязательно, чтобы пострадать, посочувствовать. Вот это есть в этом спектакле, и это, думаю, что очень... Мы это знали и сознательно это делали, идя навстречу нашему российскому зрителю театральному.
Ну, а кроме чувств, есть какие-то спецэффекты, возможно, техническая сторона спектакля?
Ну, конечно, есть. Шоу. Конечно, есть. Конечно, все это есть. Есть прекрасный свет, замечательного, лучшего светохудожника нашей страны. Все это есть. И, конечно, есть живой, прекрасный играющий оркестр. Ну, а главное, мне кажется, эффект – это Лариса Долина. Главный эффект. Но есть и второй эффект – это Дмитрий Харатьян, которого никто не ожидал увидеть в такой роли, в какой он предстал в этом спектакле, играя 5 ролей одновременно. Так что вот вам и фокус.
Ну, да. А героиня Ларисы Долиной сколько исполняет? Я тоже, кажется, знаю, что не одну роль.
У нее так, я бы сказал, что у нее разные грани, как бы параноидальные такие, значит, явления главной героини, которые выходят разными гранями, с разными именами, но все-таки это один человек.
Ксения, давай не будем раскрывать всех секретов. Заинтригуем наших слушателей и зрителей мюзикла «Любовь и шпионаж». Напомним, что он идет на сцене театра киноактера. Обратите на это внимание. Так что, если наш сегодняшний разговор вас заинтересовал, ну, тогда бегом смотреть на то, о чем мы сегодня говорили.
23 по 29 сентября, а также в октябре, ноябре и далее везде.
Да, то есть теми самыми блоками, к которым привыкли на поклонники мюзиклов, когда они знают, что несколько вечеров подряд на одной той же сцене можно будет увидеть спектакль, оценить его по достоинству. Надеемся, что именно так и произойдет. Удачи вам, вашему ребенку.
Спасибо.
В данном случае
спасибо.
Мюзиклу «На любовь спасибо. И шпионаж». Напомним, что в студии с нами был композитор, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский, Ксения Петрова и Елена Афонина. Также с вами прощаются. Всего доброго.
Непогода нынче в моде, непогода, непогода, словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата. Непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. дождя. Куда никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.